Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Оксана Чишет. Программа о людях, которые принимают решения, о мотивах, которыми они руководствуются. И это программа, которая вторая часть программы.
Ты украла мне сейчас первую реплику. Я только хотела зайти сказать, что на самом деле это вторая часть действительно программы «Разбор полета». Мы уже обещали вам в первой части, что мы продолжим. Режиссер, телеведущий, наш коллега Юлия Гусман. Юлия Соломонович, еще раз здрасте.
Здрасте. Как приятно. Даже без программы вас видеть со мной, потому что вы бегаете, много работы, много не приятных и разных новостей.
А нам-то как приятно.
Да.
А закончили мы на 90, в районе 95-96 года, когда закончилось депутатство, а дальше началось телевидение.
Нет. Так. Если вы позволите, мы отмотаем назад, потому что когда-то началось кино, о котором мы не говорили.
Точно.
А началось оно в начале 70-м году, простите, до высшего курса кинорежиссеров. И я решил рассказать, потому что это удивительная мистическая история. Может, не мистическая, а просто прекрасная. Нет, чего страшного нет. Когда я был маленький, совсем маленький, после войны папа привез с войны патефон. Он немного там был. Такой патефон и набор пластинок 78 оборотов. И у всех была любимая пластинка. У моей няни украинки была любимая пластинка «Смуглянка-молдаванка». У папы была такая песня фронтовых шоферов. Если это... Мы не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезд дорог. А у меня была такая пластинка. Вот сел на полу, был я, как вы, то есть года 4.
Сетева?
Ну, точно, ну почти.
Чуть-чуть помладше.
Да. И сидел на полу, и у меня была пластинка, я не знал, что это такое. 78 оборотов, знаешь, по-моему, бьющиеся такие. Называлась «Мост через реку Квай». Фокстрот. И там кто-то свистел. Знаете эту мелодию?
Mm-hmm.
Я понятия. Я сейчас взял, что так свистеть можно красиво. Ничего не знал. И вот так свистел. Потом просвистел эти пластинки, патефоны. Все это исчезло. И это исчезло надолго. Прошло много-много лет. 1970 год. Высший курс кинорежиссеров. Отдельная повесть. Какое счастье учиться было на этих курсах. Где нам показали все те фильмы, которые я богинский, не скажу мальчуган, не скажу подросток, вообще дядька, никогда не увидал. Там одно индийский фильм в год, один индийский, одно польское кино, какое-то в качестве трофея. И нам показали всего Феллини, всего Бертолуччи, всего Бергмана. Ну, как надо. Правда, черно-белый, ворованный, как видно, не знаю, может, не ворованный, тряпочные копии. Было такое счастье. Там было много счастья и приключений. И у нас был Трауберг и Данелия, у руководителя, там Анжон Кочаловский, был лекции читать. И вообще там счастье было. Первый день я только с Баку приехал. Иду на занятия. Мы учились тогда маленький такой подвальчик с одним этажом. Здесь сейчас давно уже театр-студия киноактера. Большой, mm-hmm. да? И там было детское помещение наших. Я прихожу и натыкаюсь, опоздав, натыкаюсь на Наталью Васильевну, завуча курсов. И она мне говорит, что такое у вас занятия, вы опоздали. И меня начинают отчитывать, как школьника. А я, значит, кончил школу. Я кончил аспирантуру. Я сыграл в КВН. Я такой пожилой джентльмен. А мне говорят, я думаю, боже, зачем я приехал? Опять НБ не был, оп, опоздал. Садись, два, вызови родителей. Какой-то кошмар. И пошел я, идите учиться. А у нас было зарубежное кино. Первое занятие. Я открываю внизу подвальчик, там мест 40, такой маленький зайчик. И двойная дверь, обитая дермантином с ватой. Открываю наружную дверь, захожу, закрываю. Открываю внутреннюю дверь. Это зайчик, свет бежит, как в хорошем тоже кино. И слышу. Можете это представить?
Вы помните, вот что это
флешбэк? Нет, это, представляешь, это шел знаменитый фильм «Мост через реку Квай». Это про английских военнопленных японской. Это вообще это классика там вообще. Но я так чуть классику не знал, и я подумал, я попал туда. Я попал туда. А в тот же вечер нам дали удостоверение в высших курсах на одно лицо. Я пошел в дом кино, где потом был 16 лет директором. Я там попал в этот дом. Посреди Москвы дворец, где ходят самые известные люди. А там было набито, потому что шло какое-то зарубежное кино. Я зашел, пошел в этот зал, где потом долго работал. А зал такой был, что там сейчас тоже так, внизу вход, и шторами задергивают вход.
Ну, чтобы, да.
Я потом поднимаюсь туда снизу на весь тысячеместный зал. И я, значит, открываю снизу, экран почти не виден, там просто мелькает гигантский экран, что опять луч, и сидит респектабельшая толпа, не видно, кто такая, полный зал, луч киноаппарата, и с экрана что-то по-американски, я не слышу, потому что ревет сбоку, и бесстрастный голос переводчика. Ты что, мать, зачем ты, блин? Я тебе матом спокойно в голос женщины сидят. Профессора, научный работник, в Баку вообще матом при женщинах вообще никто никогда не ругался. Даже возле пивных баров. Оказалось, что нынешний академик и профессор, умница и красавец Кирилл Разлогов, профессор, тогда пацан переводил, значит, а там было модно на закрытых просмотрах переводить
все как есть.
Как есть. Это был фильм «Мэш», вы знаете его, потом был сериал, это про военный госпиталь, в Корее. Там хулиганс такой. Очень классный фильм.
И она вообще... так бесстрастно это все. Или...
Не он говорит, тогда. Нет, никогда, мать. Потому что сейчас гоблин переводит. Он переводит с выражением. А сейчас он просто так, ну как вот я говорю, здравствуйте, добрый день. Вот так. И я понял все. Я попал куда-то в тот мир, в который я никогда не попал. Это было так на самом деле. Потом вернулся в кино. Потом я стал писать фильмы, о которых хотите поговорим. А в конце, значит, что интересно, в конце 80-х, когда все это началось, вот тогда-то, а я был такой активный, хоть и провинциальный молодой человек, меня, значит, сначала Алик Шейн предложил с подачи Рустама Багибекова войти в Совет кино, потом, значит, и я там об этом проводил ряды мероприятия, и, а это же было место всегда, тогда, перед старой партией или какой-то основной, ну, понимаешь, да, дом кино, вот это такое все, дефицит, колбаса, может быть. И вот я стал директором. Они меня избрали с Тольятти. Эрен Климов, Андрей Смирнов бился с Виктором Мерешко за меня так. И ему по телефону я сам слышал, он звонил горком партии. И, а почему нет ответ на нашу просьбу? А есть такое советское было правило, что если не запрашивают, если запрашиваешь какой-то вопрос, тебе не отвечают, это нет. То есть инстанция, как она называется, не отвечает нет, чтобы документа не было. Значит, это нет. А он, времена добрые, он говорит, а что такое? Я не могу сказать, но они меня там убьют, а ему надо слышать, говорит, что у тебя, если тебе нужен еврей, что у тебя своих москвичей жидов мало, что-то из Баку пригласил. Вот такая была, это, правда, я никогда не слышал в лицо такое, уже рассказывал, что в городе Баку.
Слушайте, а вам предлагали стать директором? Вы принимали решение или за вас принял решение коллектив,
нет,
который за вас потом убился?
Это было невозможно. Как? Ну как это? Это, конечно, там не было коллектив, это был секретариат, а секретари все были штучные. Это все нынешние герои киномира, все великие эти люди. Я буду причислять их-то. Они-то, там был сбитый пятый съезд. Революционный съезд. Кстати,
ну, понятно, да.
Союза кинематографистов, это без всяких шуток, начало все перестроечно-демократические процессы. Был самый передовой. Поверьте, действительно, там были все события. Самые демократические. Ну, это опять... Поверьте, это уже книги писать. Я, кстати, написал уже как бы, только никак не могу дочитать, отредактировать до конца. И вот, но это действительно было. Вот вам это все юным девушкам 17-16 лет, все это кажется абсолютно какой-то эпохой, да, ну, 25 лет назад, когда вы только родились, может быть, или кто-то, или еще не родились. А тогда это было вообще, все горело, понимаете? Это все сверкало. И вот, когда сейчас смотришь, как те времена, сейчас кто-то вспоминает, как уй-юй-юй, как какой-то кошмар, а из этого кошмара все выросло. Все магазины, все автомобили, все наши начальники, все оттуда, понимаешь? Если бы тогда бы вот Горбачев, Ельцин, Гайдар, Бурбуль, как бы к ним не относиться сегодня, они были потом вместе, потом против друг друга. Но это вот все оттуда идет. И вот эта эпоха началась новая, и началась новая жизнь, попала я в эту Думу.
Где подождите, мы... стойте, да. Дума,
хорошо.
Дума. Так я не поняла, вы хотели стать директором Дома кино?
Это была не просто огромная честь, как бы сказать, ну, я работаю на азербайджанском фильме. Один из режиссеров, который раз в 3 года может снимать фильм. Все остальное время нужно сидеть в творческом, так называемом, буфете, смотреть, как на экране маленького телевизора пить чай, или там есть что-нибудь, и когда идет, что говорит, да, я тоже так могу снимать. Что-то. Другой работы нет. Я, правда, тогда успел. Приехал, я поставил спектакль, самый знаменитый мюзикл в Баку. Назывался «Три мушкетера», вот этот, который фильм потом стал. И туда приезжал Дунаевский, Ряшенцев, авторы, Марк Розовский. И, в общем, все мои друзья, и они оценили мой спектакль замечательно. Ушел 12 дней, каждый день в тюзе.
Ого!
Так вообще никак не бывало. А до этого он поставил его Сандро Товстоногов, сын Юрия Александровича Товстоногова. И там Качан гениально играл на трубе, играл Д'Артаньяна. А у нас играл Шурик Шаровский Д'Артаньяна, который сейчас много лет народный артист и главный режиссер театра русской драмы. Вообще все так перекрещивается. И когда мне предложили, я только собирался снимать кино новое. По Максуду Ибрагимбекову, гениальному писателю, моему другу. И он жутко меня обижался, потому что какое-то предательство, понимаешь? Поменять творчество. Но я по природе, опять, как это исповедь под названием «Граф Монте Кристо». Я... По идее, мне очень нравится общественная работа, понимаешь? Может, потому, что я не могу сидеть... Понимаешь, вот у меня вот мне так совсем тяжело, вот настоящий там писатель, я их видал очень много, и знакомый, и дружу с многими. Для них лист бумаги – это как кусок, стакан водки для алкоголика. Они не могут пройти, им хочется написать обязательно. И, понимаешь, они сидят в Малеевке, в домах, в домах творчества, на дачах. И для них остаться утром у окна, что Льва Толстого, что Родзинского, что Зорина Леонидовича, сидеть у окна там или в скове и писать. Ярослав Голованов, с которым мы вместе с Юрием Ростом сделали КВН «Комсомольской правды», одел сатиру юмора, страницу, которую до сих пор жила целый год. Голованов, ну, это, вы знаете, это великий журналист космоса, писатель. Ну, Рост сейчас, слава богу, жив, здоров. Слава ушел от нас. И тоже потрясающий журналист, и флухудочек, и человек замечательный. Все, ладно, все замечательные люди вокруг меня были всегда. Или я вокруг них бегал.
Короче говоря, вы хотели стать директором Дома кино, потому что хотели вообще... Так,
это, хорошо. Кроме того, это я очень хотел, извините меня, получить какую-то площадку, чтобы работать в Москве. Потому что в Баку я поставил несколько спектаклей. Я был худруком двух театров.
То есть вы решили, переезжать надо?
Ну, если, ну, куда-то. Ну, я не знаю. Вот, давай так, вот звонят вам из BBC. И говорят, 180 тысяч евро. Сейчас же не евро будет, а фунты. Не могли бы вы переехать к нам? Мы хотим, чтобы вы были обозрены. У меня плохой английский. Нет, я с любой английский будет вести программу для индусов, русских и китайцев. Английский выучите, вы нам очень нужны. Mm-hmm. И вот ты бросаешь вот этот мир друзей, эти не очень обшарпанные, но все какие-то поминавшие виды стены, и идешь в British Broadcasting Corporation с той же работой, только вот на огромную... А там зарплат никакой не было. Но вообще там нас, верьте, не верьте, но мы, там была абсолютно прозрачная организация, потому что я все знал, как там, потому что я бакинец, что такое cash entertainment, что такое мертвые души, что такое хозяйственные структуры. Но я сам всем вот сказал, и всем, так сказать, на работе сказал, что мы, нам и рубля не накопят строчки. И вот мы 18 лет вообще, я не выпил бесплатного чая. Хотя там, понимаете, ресторан и директор ресторана, приветствую Юрий Ильич Шишков, больше всего боялся, что я приду сюда азербайджанцев, которые...
И понесется.
А я еще... Нет, ну действительно, но я выиграл. Ты знаешь, оказывается, в моем случае, честность, которую никто не верит, и я не тому, чтобы рассказываю ее вам, чтобы кто-то поверил, мне уже поздно за те годы оправдываться, но выясняется, что это приносит больше пользы, чем вот украсть 10 тысяч долларов, неплохие деньги в месяц и бегать. Я знаю историю про своих старших моих друзей, великих сценаристов, писателей, Юрия Дусского, Валерия Фрида. Если вы не читали их и радио слушаете, а вам прошу, прочтите их сборник сценариев, они гениальные писатели. Скромнейшие люди, они в тюрьме, ну, в тюрьме там ссылки в лагерях провели, потому что в 19 лет арестовали весь курс, потому что там училась Аня Бубнова. Внучка Булдова, а Сталин сажал. В общем, не об этом. Они были такие прозрачные люди. Вокруг мне вообще повезло, что с мамой, с папой, что родители моей, папа не знал, вот мама моей жены и бабушка. У меня были действительно вот хотите верить, хотите делать. Я повторяю, как заклинание, каждые 10 минут. Мне так повезло с друзьями, с окружением. Я тоже человек не очень плохой, но я, например, никогда не могу общаться с противными и плохими людьми. То есть, хай, привет, бай-бай, хо-хо, как раз, пожалуйста. Но вот общаться, вот провести, я просто не умею, да? Я за товарища могу задушить. И за меня мог кто-то задушит. Вот, это на самом деле очень важная вещь.
А какие решения принимает руководитель Дома кино?
Все.
Ну, что значит все?
Как это стоит огромное... Какие решения принимает сочетание Венедиктова и генерального директора? Что он принимает? Все. Дело в том, что там вообще так сложилось, за что, собственно, потом меня и выперли в результате интриг и неправды. Эту тему не хочу обсуждать, потому что здесь нету напротив меня его единственного...
К вопросу о хороших людях, которые окружают. Значит, не всегда такие хорошие, значит, не ходил с контрразвара, а
Нет. Вокруг накипи, хрени, говна и гадости плавает по нашему озеру. И болоту можно называть очень много. Я же не такой наивный ребенок. Ой, я всю жизнь... Да нет. Я имею в виду, что я... Были у меня много в жизни каких-то вот... Вот одно из этих разочарований в моем и друге, и кинематографисте замечательном, который поступил, по-моему, очень плохо когда-то. Я бы это знал, а все Москва, сейчас поздно будет вспоминать. Но дело в том, что Дом кино, по сути, содержал, убирал, чистил, мыл весь комплекс Новосибирской. Понимаете? То есть, союз кинематографистов, просто милые дамы и милые да, господа приходили там, ну, союз. А мы вот чистили, убирали. Я начал, расскажите мне, вот, если только вы не знаете, вот, говорит, с чего я начал свою работу директором этого гигантского комплекса.
Видимо, с уборки в кабинете.
Я подозреваю.
Близко, еще дальше, дальше.
Уже почти. Ремонт в туалетах?
Ну, знала.
Нет.
Дорогие друзья, я не хочу больше рассказывать, она все знает. Я однажды летел в Америку. Много-много лет назад с делегацией. Тогда самолеты напрямую не летали. И посадка была в Гандере. Гандер – это малюсенький городок Гренландии, кроме большого аэропорта, то есть аэропорта и дьюти-фри гигантского. Там нет ничего. Заправляешься и дальше летишь. То есть вот так летишь, то вы знаете, вы да, по друге. Я впервые там дьюти-фри увидал, впервые там деодорант увидел. Я не понимал. Я серьезно думал, как можно туалетную воду, я всегда любил, там $30. А пшикать пардон под мышками 24. Ну какой бред. Потому что нельзя, что ли, душ принять. Ну, в общем, это много чего я не знал. И я зашел там в чистейший, простите, дамы, и, господа, туалет. Water closet. Уборную, как говорят у нас в деревне Черемшина, где я вырос.
Много как еще говорят.
Я зашел, обомлел. Помимо чистоты и все, играла музыка. Играла музыка. И первое, что я сделал в Доме кино. Клянусь вам. Во-первых, я нанял 18 новых сменных женщин, уборщиц.
А со старыми что не так?
Нет.
Плюс, все были, плюс 18.
Потому что наши все туалеты, сейчас вы, дети перестройки, не помните, хотя...
Спокойно.
Было всегда запах, пардон, урина. Терапия преследовал меня всю жизнь, всюду в подъезде. Я тоже так же жил, потому что все подъезды, все улицы, все дома. Хотя на Востоке очень огромное внимание чистоте уделяют. Но как бы лично, не общественно. Короче говоря, я говорю, что почему у нас нету, ну как называется, накладки на унитаз, так скажем. Почему? Говорю, потому что было для нас самое главное, чтобы обратить, чтобы это кошмар советский поломать. Они говорят, они ломают, они все становятся его ногами, и все ломают. Я говорю, купим самый дешевый, вытираем, почему нет мыла? Они говорят, они его воруют. Я говорю, кто приходит? Я говорю, режем на мелкие
мастера
куски.
Мастера культуры, в смысле?
Нет, там поэтому вся Москва, Дом кино. Да. Мастер культуры, как правило, редко приходит. Дает стоматологу, соседу, шоферу, девушке, мальчику, кто попросил. Мастеров там 30%, 20%, и только такие вот супершляги. Кто там ходит каждый день? Так, по крайней мере, было до прихода вашего друга, то есть меня. Короче говоря, я говорю, почему это туалетные бумаги? А не можем напастись. Я говорю, рвите на нее, на куски складывайте. И убирайте все время. Вот, то есть, они могут приходить, там дети. Утром приходите и вечером приходят. Да хотя бы на час. И вот так они, меняясь, и играет музыка. А какая музыка играла?
Видимо, фокстрот.
Нет, да? Это правильно. Но я даже не подумал. У меня там была самая главная моя любимая музыка, пока я не поставил Зильдом «Чек из Ла-Манчи». Самая главная музыка была из «Фантом оперы». Па-па-па-па.
Как раз подходящая для...
Нет, в туалете играла разная музыка. Как бы релаксейшн, Будда-бар. А звонки были, Па-па-па. Вот. И это было, может, сейчас нет, но это было много-много-много лет. Почему я начинаю с такой невкусной, неаппетитной и дурно пахнущей темы? Потому что 100% огромная проблема нашего культурного развития, как гигантского пространства, там, понимаете, да, столько часовых поясов, а того, что у нас читающих много было и есть, верующих много и есть, хороших людей много есть, а вот дважды в день душ... Хорошо чистить зубы 5 минут. Это ко мне тоже нет. Это относится ко мне. Понимаешь? И вот заходишь в метро, может, сейчас лучше бывает.
Нет.
Но там все время ты хочешь думать, елки, ну почему ты не искупался? И он может сидеть, читать протопопа Аввакума. И это, потому что всюду, вот в тех странах, где главное, что было хорошее здравоохранение, мелкая страна, небольшая империя, где хорошее медицинское обслуживание, где хорошая школа, где хороший детский садик, где улицы чистики, где меньше воруют, зато меньше там, танков и пушек, но зато скромнее все живут. Там начинается с того, что ребенок, вот мой внук, чистит зубы, как будто он на фронт собирается. Он утром драет, вечером драет, он не ложится спать, не приняв душ. А я не мог принять душ в Баку, потому что у нас не было горячей воды, и не было вообще... И я душа, не шучу, душа не было. Да? На керосинке кипятили. Это звучит сейчас тоже, как роман рассказы Шаламова. Там. Но это чистая правда. Так вот. Я убежден, что если у нас... И все равно не решать проблему. Понимаете? Ну, что такое сейчас произошло с этими жуткими, этими вот этими чудовищными растворами для принятия ванн? Это же только от бедности, от невоспитанности и от отсутствия какого-то внимания к людям. Потому что это не просто преступление. А сейчас посадят 8 человек там, или 80 человек. И выглядит. Дело же не в этом. Дело в том, что невозможно себе представить, во много странах пьют, да, по-черному, особенно в северных странах, но представить себе это, конечно, довольно трудно. И это от того, что вот то, что советская власть все время говорила, дойти до каждого человека, да, человека, друг, товарищ, брат, выяснилось, что лозунги пропали, и практика не появилась. И вот поэтому в Доме кино мы начали с этого. А потом были самые интересные вечера и вот эти съезды всякие либеральные, извините за выражение, демократические, прошу прощения, общественности. И всякая была такая. И мне было немножко легче защищаться в трудное время, потому что я всегда выполнял роль такого полупридурка, популярного из КВН, потому что я говорю, что а что я могу сделать? 350 депутатов хотят провести митинг с Ельциным. Их не пускают никуда. Да дайте мне приказ, арестуйте меня. Я кто? Я не отдумаю. Мне за это говорят, депутаты хотят. Хватит придуриваться, мы говорим. В общем, я как-то продержался, ничего не случилось. И даже наоборот, у меня на стене висит для музея, когда меня попросят, вот в Екатеринбурге еще не звонили, висит благодарность Ельцина за проведение там первого съезда депутатов нефракционных. Висит письмо 001. За подписи Ельцина с благодарностью, да.
Ничего себе.
Сейчас цена поднимется, тогда вот выставлю на аукцион Сотби. Вот, да. И, собственно, в домике-то все произошло. Первая Ника случилась, и потом жила много лет. И первое там было, когда были события в Литве, там всю ночь сидели, вы знаете об этом, ночь да. Все сегодня расходились. И когда-то Третьяков организовал там первый устричный бал. Настоящие утренцы, впервые в Москве. Ну, такое было время. И там все как бы возникли. И в этом, и вот Доме кино мы столько времени. А потом произошли все события, когда меня под лозунгом «Я не люблю рыночную экономику», потому что я считал, что это бесплатный дом. Ну, там, в общем, неважно, что было. И дальше пошло другой этап жизни, потому что про Думу нечего рассказывать. Думу вы все знаете. Люди были там хорошо.
Ну, мы сейчас еще, подожди, еще про Нику надо поговорить.
Давай.
Про Нику это же тоже, это же вы придумали. Нику?
Я. Извини. Ну, зачем? Как сказать, я. Там так, история такая. История была тоже очень трогательная. Пятый съезд. Я делал дома кино. Я сижу. И я думаю, что ж такое? Мы про «Оскар» вообще ничего не знали, кроме того, что кого-то не пустили. Кто-то там... Мы же не видели ни одной трансляции. Я бы, честно, никогда не видел. Мы знали, что есть такое премия, но мы ничего не знали. И я думал, что ж такое? Почему всем все вручают начальники? Давайте придумаем такой приз. Она вначале называлась «Профессиональный приз Союза кинематографистов». Давай придумаем приз, чтобы сами себе, то есть, ну, журналисты журналистам... Ну,
да, сами решаете.
Сами.
А начальники-то против не были, которые вообще за это были монополистами в этой области?
А ты даже должна знать. Ты девочка, тебе 17-й год, должна знать.
Ну, так.
Когда начинаешь нечто, что сейчас красиво называется стартапом в общественной деятельности, тебя начинает гнобить потом. Если ты сама выходишь искать детей, никого не спрашивай, ну, ищи только, то ли грибы ищешь, то ли детей. Когда смотришь контору, систему, и не договариваешься с МЧС, предположим, могут возникнуть вопросы гражданскому обществу. Все было просто. КВН так создавался. КВН никого вообще не интересовал. Когда стал КВН КВНом,
тогда уже да.
Была национальная гордость.
Прошу прощения, нам надо прерваться буквально на пару минут. Продолжим программу «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость Юлий Гусман. Сейчас вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Это программа «Разбор полета». Юлий Гусман, режиссер, телеведущий, радиоведущий и кто-то.
И вообще.
Нет.
Да.
Вообще
да.
Красавец.
Да, так вот про Нику. Ну, хорошо. Вот вы придумали.
Я скажу.
Да, так.
И это не так все было. Придумал все. Я был в этом кино, и я думал, какие мероприятия, пардон, за банальное бюрократическое слово придумывать. Мы много чего придумали, очень много. Не перечислить. Я подумал, давайте сделаем этот приз. Я пришел на секретариат с этой идеей. А он был более чем прогрессивный. И в нем сидели более чем выдающиеся люди. Всех не перечислили. Но так что Элем Клим, Андрей Смирнов, Андрей Плахов. Ну, в общем, Сергей Соловьев. В общем. А представитель правления Дома кино был Виктор Береж, который за меня душу клал, чтобы, значит... В общем. Я эту идею предложил. Она всем понравилась. Быстро все... Да-да-да. Только никаких денег мы не дадим. А у нас их не было денег никаких. И вообще, хочешь, делай, делайте. Ну, как вот, собрать елку вот здесь, в коридоре. Не запрещает Бенедиктов, так сказать. Пойте песенку. Только денег нет, елки нет, игрушек нет.
Лес туда полетит.
Да, электричество на гирлянду.
Купите сами, принесите. Но только не мешайте работать. Лучше сделать возле уборную. Смотрите, быстренько. Потанцуйте. И так все и было. Там была вот у меня только была мой зам Ира Мышкина, с которой мы сидели. Замечательный человек тоже. Там все были замечательные. Она просто была, так сказать, правая. Я правая рука ее, она моя правая. И, в общем, ну, так было все в нове, что мы когда первый делали Нику, которая сейчас стала растиражирована где-то 350. Мы считали, потом сбились. Сейчас только ленивые не вручают премию. Авиаторы, балерины, мусоросборщики... 5 театральных, 9 фотографических, 45 других. А раньше это все было. Как вручать? Как садить, расслабить людей, чтобы было удобнее выходить в Дом кино? Как декорации ставить, поскольку ничего там нет, это просто подиум. Ну, в общем, это была дикая история. Напечатать билет. И, в общем, все на энтузиазме.
Так еще надо же решить, кому вручать.
А главное, надо договориться с жюри.
Это же не жюри же. Это же весь союз. В Америке это 6500, даже больше человек. У нас тогда союз кинематографистов по моей тоже просьбе, рекомендовал где-то 130-150 кинематографистов, которые составили основу первого академии, которая тогда не называлась академией, а сейчас их где-то около 700. Ну, просто постепенно принимали тех, кто получал. Короче, и когда мы все это придумывали, это было совершенный ужас. Мы год придумывали, потому что Нику, ну, все вручают, значит, ну, в начале года. Мы, потому что мы рассылаем по всей России фильмы, и сейчас рассылаем. Тогда не рассылаем, просто тогда было вообще все непонятно как. И получаем ответы, и 2 тура голосования, и все прочее, мы вручаем в конце марта, предположим. «Оскар» вручается в конце февраля, в начале марта. И тогда, в общем, все призы 9 собрал Тенгиз Абуладзе с его фильмом «Покаяние». И вообще это была такая атмосфера. И это так получилось. И это было так здорово. Я имею в виду не наш скромный труд во глубине сибирских руд, а просто. И это было. И, в общем, первые лет 7, 8, 10 может, меньше 10, это был такой, как говорил Рейган про Америку, город на светящийся город на светящемся холме. Понимаешь, это была действительно абсолютно честная игра. Потом начались опять всякие проблемы, трения. Ну, как сказать.
Ну, понятно.
Ну, в общем.
Творческие люди.
Да, он совсем тоже. И потом они стали клонироваться. Кто-то в пикунам, кто-то сам по себе. А потом появились театральные. До этого была телевизионная. И я никого не хочу никого обидеть, потому что я всегда утверждаю, что нашему человеку, получающему все равно мизерные зарплаты, даже если он только не олигарх, а олигархов раз-два и обчелся, все не додано. И поэтому, если есть журналистская премия «Веселый журналист», журналистская премия «Золотое перо», и журналистская премия «Отважный расследователь», это замечательно. Пусть больше будет премий хороших раз. Но, однако, девальвация происходит за 30 лет. Ты можешь сказать, в этом 28 марта, даст Бог, следующего года будут вручать 30-й раз. Те, кто родились в год премии, сейчас им 30 лет. Закончили школу, институт, они стали маститыми кинематографистами.
Не, ну что, я старше этой премии на 3 года.
Я не хочу слышать, ты ребенок. Ты выглядишь на 14, на 12 лет. Все, вот так. И вот так, и вот Ника. И с Никой вообще было смешно. Даже не было самой этой статуэтки. И не было названия Ника никакого. Мы провели конкурс среди кинематографистов. Лучше всех придумал на мой товарищ из Баку Миша Ашумов, ныне маститый продюсер. А сначала мы поехали с Андреем Блаховым, знаменитым критиком, многолетним, представьте, вот сейчас тоже гильдии критиков во всех, значит, фестивалях сидит жюри. Потрясающе тоже. Мы с ним поехали к нашему другу Сергею Микульскому там искать какую-нибудь статуэтку, что-нибудь железное, что не жалко отдать. И он нашел в углу вот эту женщину, тяжелую, бронзовую, с крыльями, богиню победы, победу. Значит, я назвал богиню победы, потом Нику придумали, потому что Вероника тоже из «Летят журавли», а лучше всех придумал название Миша Шумов «Крылья Советов». Ну, победила Ника, значит, вот так, потом Ника, а потом, в общем, постепенно становилась Академия. Потом уже мы стали понимать, что это такое. И мы как обезьянки, ну или как неандертальцы, заново открыли практически все то, что 80 лет назад открыл Оскар. Понимаете? То есть мы изобретали.
Ну, не знали же, конечно.
Да, арифметику заново. То, и, в общем, почти все мы так же, вот там понятно, да, у кого-то больше номинаций, у кого-то меньше, там у них номинации там 70, там 60, у нас там 18, тоже очень много, очень долго. Ну и, короче говоря, вот сейчас никого так живет. Ну и кроме того, в Доме кино было масса интересного, когда эпопея Дома кино к моей величайшей грусти завершилось, хотя я в тяжбе своей выиграл все суды, и, в общем, все это, но уже они поменяли название, все.
Там, да.
И потом началась новая эра, эра новых фильмов. Вот тогда возник, потому что фильм «Не бойся, я с тобой», который многие знают, он был до Дома кино, в 81 году. А потом фильм «Парк советского периода», потом фильм «Не бойся, с тобой»,
19-19.
Да. И все, да, я хочу об этом. Кино можно посмотреть. К сожалению, уже нельзя посмотреть спектакли с великим актером Владимиром Михайловичем Зельцем.
Да, как раз об этом мы хотели с вами поговорить,
который,
обязательно.
Ирочка, который заслуживает. Помнишь, я сказал, что я всегда, мне везло на хороших людей. Это очень звучит пафосно и очень литературно. На самом деле так.
А как вы познакомились? Помимо 2005 года?
Знакомы были все. Все в союзе кинематографистов, все на «ты», все знают друг друга, все шутят. Ну, там было так, по крайней мере. Это понятно, что мы знакомы. Я много лет не делал Дома кино. Все в гостях у меня, я в гостях у всех. Понятно. Фестиваль в Анапе «Кидошок». После ночи бурно проведенный, хоть я и не пью, но тоже веселюсь.
Какой год, стесняюсь спросить?
Не стесняйся, это было, когда ему было 87 лет. То есть 17-16 лет назад. Ему было 87-88. Я иду, пойду где-то полдесятого с лицом, с вырванной рожей на пол, ползу, несу свое тело, выпить стакан чая, там какой-то открытый, там да чего-нибудь, завтрак опоздал, выпить что-то. Из моря выходит красавец-атлет. Молодой, высокий, только лысоватый. И растирается. О, Юлик! О, Володя! Хотел бы сказать. А вот он сейчас сел. 87. Я был похож на выжатый кисель сухой на уровне бодибилдера. Кожа идеальная. Такая была до 100 лет сегодня. Я, как дела? Все. Он говорит, ты знаешь, вот все хорошо, да. Но я почти ничего не играю. Я на большой сцене играл уже множество лет. Мне грамоты вручают, меня приветствуют. Я вот что играю. Не знаешь, что не может что-то придумать для меня? А я тогда был большой эксперт и всегда занимался мюзиклами. Я ставил в Америке мюзикл дважды, в Далласе. Это отдельная эпопея замечательная. Один был, кстати, «Дракон» по Шварцу. Я ставил в Японии в Хиросиме мюзикл. В общем, в Китае. В общем, много чего я.
А почему Зельдин это Дон Кихот?
Сейчас я скажу. Мы сейчас дойдем. Во-первых, странный вопрос, потому что Зельдин пожилой джентльмен, совершенно живой, как бы, пожилой джентльмен, как ты должен быть Дон Кихот. Но здесь даже не то, что там шла не речь о его Дон Кихоте, как суть его. Я его так близко не знал. Но я сказал, знаешь, у меня есть спектакль, я поставил в 76-м году в Азербайджанском театре музыкальной комедии имени Шахали Курбанова спектакль «Чеки Зловачи». Потрясающий мюзикл про Сервантеса, который в тюрьме разыгрывает с заключенными свою книгу «Дон Кихот». Ну, там такое, надо почитать или посмотреть. Был фильм такой великий, вы знаете, там, замечательный тоже. Я говорю, проблема в том, что... А ему, я знаю, что ему 88. Я говорю, что проблема в том, что «Дон Кихот» ты сыграешь. Но проблема в том, что там нужно играть 50-летнего Сервантеса, красавца, капитана, значит, гвардии когда-то, который попал в тюрьму в Севилье. Значит, узкие бедра, широкие плечи, есть на боку шпага, по спине струйка пота. Такой. И главное, нужно там петь. Он пел в спектакле очень хорошо «Ханума». Я видал, это был замечательный спектакль на малой сцене российской армии со студентами. Там Наташа Арестова была, которая потом спела вместе с Тамарой Гальцетели Дульсинею. Это другой разговор. И я говорю, ну ты знаешь, тебе нужно будет... Ты пел старческим таким полудискантом, типа ля-ля, а тебе нужно петь вот этот самый арий Дон Кихота. И я, как он говорит, я все выучу и все спою. Короче, начался эта эпопея. Ни одна собака, кроме его семьи, Ивета Евгеевна, его жены, моей семьи и пару друзей не верил никто. Театр считал, что ну раз хочет старик порадоваться, пускай ставит, все это обречено. Мне говорили, тут живые мощи, 88-й год, какой спектакль. Или Ишак умрет, или Хан сдохнет, или наоборот. Короче, убежали, все не будут знать фамилии, мы замечательные друзья-актисты. Все были старого состава. Балет мы сделали из солдатской команды, которая чистила, знаешь, убирай снег, там призывают.
Серьезно?
Там, да, погонщиков, да. Там призывают в срочную службу, и некоторых счастливых отправляют, значит, ну, не очень счастливых, они охраняют, они подметают. Сейчас, по-моему, их нет или нет, не знаю, но было. И вот все эти, вот, иногда, когда приходил на репетицию и говорил честь, милосердие, доброта, любовь. Они сидели голодные после дежурства на полу. Они так ненавидели. Это так... Да. Ну, короче, прошло время. И мы действительно стали превращаться в эту честь, доброту, милосердие, в эту команду. И он стал превращаться в Дон Кихота. Настолько. Дон Кихота не просто внешне полусумасшедшего старика, как у Сервантеса. А стал он, у него все это было. Он абсолютно благородный, абсолютно бескорыстный, абсолютно нормальный человек. Но таких много людей. И, я надеюсь, еще много осталось. Но при всем этом, ну, даже вообще как рассказывать. Я не хотел бы говорить, но скажу. Я однажды озверел на журналистов. Простите. Интернетских людей. Читаю я материал. Ну, листаю интернет, написано. Идет драка за миллионы наследства Зельдина. Миллион наследства Зельдина. У Зельдина квартира 28 метров. Больше нет ничего, а живут они последние годы на даче, такой небольшой деревянной дачке, которую им дали и благодаря любезности там Мосдачтреста, Евтушенкова, людей, которые просто дали им там пожить. До гранта, который потом придумали, там, президент своего гранта ведущим актерам, он получал типа 16 тысяч рублей. Понимаете? Он вообще никогда не про деньги. Вообще не про это. Не про деньги. И там они пишут, что вот у него есть в центре города, в каком-то малом Черкасске, его переулке, и вот его наследники, там список есть какие-то родственники, идет борьба за его миллионы, но помимо этого квартиры в центре города, там у нас 54 метра написано, еще есть дача в самом роскошном месте Москвы, в Серебряном Бору. Я думал бы, если я увидал бы этих людей, я бы поубивал бы их. Ничего, вот это как, я помню, когда вот миллиарды там, бриллианты закидывают, это такая, такая мерзость. Но когда это просто, вот я знаю, что у него там не то, что бриллиантов, у него там вообще ничего, вообще ничего нет. То, что вот дарили, то, что помогали. Короче, он в конце, в общем, там играла Наташа, потом я позвал Тамару Гвинцетели, мою любимую актрису, она тоже. Вот, говоришь, люди, вот Тамара Гвинцетели. Вот вы говорите, не вы говорите, они говорят, попса, 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 попса. Ну, кто-то говорит, у нашей попса все бабки. Она абсолютно невероятная женщина. Невероятная дочь, невероятная мать, невероятного благородства, великая певица, невероятной скромности. Я зову ее на все мероприятия, на все эти премию Кудрина, на все Ники, куда могу. Она всюду приходит. И всюду поет, естественно, без копейки денег. И я ей сказал, знаешь, Тамара, ты гениальная певица, но не хочешь сыграть в гениальном мюзикле, но тебе придется учиться, ты же не актриса. Хоть что-то, он говорит, все я сделаю. И она с моим, значит, любимым ассистентом, режиссером Борей Павловским, и со мной, и со всеми мы, она тоже занималась как дитя. Она, может, не стала сейчас, не знаю, что, Верой Пашиной, и Люды Баксаковой, но она поет, поверьте мне, она поет в финале. Вы не, ты, ты
не видели.
Попробуйте, найдите весь в интернете. Наверняка. Хотя некоторые просто мне так жалко, что я не могу вас позвать. Безумно жалко. Короче говоря, и она так поет в финале. Там музыка замечательная. Отвечаю, понравится. Фильм, но Софи Лорен дитя по сравнению, как поет Гвинцетели. Вот, у него там очень трагический сильный, когда умирает Дон Кихот, а Сервантес, там финал, в общем. Вот так. А потом, значит, наступил 90-летний юбилей, когда это мы сыграли. Короче, после всех предсказаний, ни одного не было спектакля без аншлагов, переполненных в зале, где не часто были аншлаги. После этого, 95-летие, Владимир Михайлович, вместе с моим другом Исааком Фридбергом мы написали пьесу «Танцы с учителем» про него. Mm-hmm. То есть Исаак долго ходил, записывал за ним на диктофоне его монологи. И потом сделал пьесу, как бы он, ну не он, он там Владимир Михайлович Неделин, к своему юбилею хочет поставить спектакль «Учитель танцев». А это классика, где он сыграл там 100 000 раз. И, значит, ну, это как вот «Свинарка и пастух». Это там кино, а здесь главный его спектакль. И, в общем, все. А современная молодежь в театре, и не могу говорить, что это глупости в стихах. Это Лопе де Вега, что за Лопе де Вега, что это за... И вот как он своим примером, своей, извините за Женю, духовностью делает так, что в театре получается вот этот... Ну, опять, вы его не видели, вы его не увидите, позвоните ему, он есть. Это было 95 лет. И мы, он играл все эти годы.
Это 2010 еще, по-моему.
Какой 2010? Нет, 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 95 лет, ну, сейчас посчитайте. Короче, он играл 100 лет, 10. И он играл 101 год. Он сломал шейку бедра в 101 год летом. А перелом, я говорю, как врач, бывший, по крайней мере, перелом шейки бедра, да, это практически совсем плохой диагноз для пожилых людей.
Да.
Он поднялся, лежа, ему, значит, сделали немедленную операцию, хотя это очень тяжелая история, искусственное бедро. Бедро этого самого, как называют, там сустав. Я ему звоню, и он говорит, Юлик, не бойся. Я иду, даже если не вижу пути. Он грустно сказал фразу, просто не могу сказать. Он когда уходил, и когда Вета Евгеньевна его Так она держала там за руку и говорила: ты же должен, ты же сможешь, ты сможешь, ты же преодолеешь, ты сам говорил. И начал опять ему там сказать: я иду, и он спел, и я и не знаю, куда, и он запел. Вот этот человек, на нем бы любые массы, извините, медиа, и, извините, любые общественные структуры сделали бы гигантский, невероятный, в хорошем смысле шабаш, что у нас есть такие люди, в стране советской есть, да? Он рожден за эти вот погоды, государственной премии, он получил, мы не получили постановочки никто, но он получил высший орден Испанского королевства, получил, значит, все 4 за заслугу перед Отечеством, слава Богу, все, но он более чем, и я убежден, что если вы попробуете, ну, может, не вы, но вообще журналисты будут только расследователи потрясающих и жутких примеров коррупции и дерьма, но еще расследователь замечательные примеры бескорыстных людей. Вот сейчас нужно было, так сказать, Лизе Глинке, да, вот погибнуть вот так, чтобы она тоже была не как бы сказать, не, из, она, ее обожали, ее боготворили и получали все награды. Но почему мы все время не хотим вспоминать, что в Малом театре, в Амхате и всюду у нас наверняка есть неоткрытые, они прославленные таланты. И вот это сегодня, мне кажется, одна из больших проблем. Мы всем ищем какую-то идею. Да? Когда я говорю, что вы ищете идею? Есть же КВН. 12 миллионов человек. Чем не молодежная идея? Спорт, КВН, еще какие-то составляющие, где люди сами... Нет, мы что-то мы придумали.
Нильсон, уже 2 минуты?
Да.
Я хочу спросить про фильмы.
Давай.
И про людей, которых Давай. Вы зовете на роли. Как вы это решаете? Тяжело ли на площадке, например, работать с друзьями? Как вот Кабаладзе во второй части?
Это счастье. Я не вру. Вот мне сейчас с вами общаться, это счастье. Не то, что я пришел усталый в конце. Мы с вами сидим. Это счастье. На Китока Кабаладзе. Там был Дима Быков с большой ролью. Там был Василий. Там были все во всех фильмах. Я снимаю друзей не потому, что... А потому, что я считаю, что Михаил Ефремов великий артист. Что, а Саша Лазарев, который сыграл в «Парк Светского периода» главную роль, грандиозный актер и человек.
Ну, а если они делают не то, что нужно вам, то как же с друзьями
нет. Если я сейчас бы говорил не то, что нужно, и в полупьяном бреду начал бы ругаться матом и бить посуду, то вы бы сказали: мой юный друг, ты наш друг, но теперь ты пошел вон и больше так не делай, потому что ты плохо себя ведешь. Ну, как за столом так-то в оливье в морду залез, ты говоришь: он наш друг, потому что в оливье и ругается матом. Дело в том, что я режиссер, извини, профессиональный, я понимаю, что Лазарев не просто друг, Ефремов не просто друг, там, условно говоря, все эти удивительный Полад Бибулёглы, Лев Дуров или Патрик Кантемиров, это суперлюди. Суперлюди. Полад написал музыку, которую никто не мог спеть без него. Он спел, потом никто не мог сыграть без него. И он стал главным актером, исполнителем. И сейчас послом чрезвычайным полномочным впервые в истории человечества играл главную роль в продолжении спектакля. Ему дал президент профессиональное разрешение. Это означает, что смотрите главу номер 4 наших с вами воспоминаний. Если у тебя друзья, которые супер люди, как писатели, супер замечательные журналисты, как вы, и супер красавицы, то это гораздо проще. А если сидят 2 неприятных тетки, напротив, дегенерат какой-то с ушами волосатыми, и разговор может не получиться, хотя они вместе работают на одной радиостанции.
Третья часть будет.
Вы знаете, ребята, я готов с вами расстраться, но будет, что после этого сюда придут с кольями.
Фильма третья предлагает.
Нет, не будет уже, к сожалению. Левушка ушел, Бутробек не очень в большой форме. С Кабаладзе, может, он придумает, давно мечтает.
С Кабаладзе, да, я тоже считаю, что надо что-нибудь придумать, мягко намекаю я. Спасибо большое. Режиссер, телеведущий Юлий Гусман, наш коллега, спасибо огромное. Это была вторая часть всего лишь.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета.